эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 января, понедельник, и говорим мы о таком. Пойдет ли Россия в Среднюю Азию? Под желтыми жилетами военный камуфляж.
Злились на него за то, что Лента пытал людей на Донбассе.
И как меняется система здравоохранения в Крыму?
Основное – это нет у нас кардиологов.
В интернете появилась конфиденциальная переписка российских чиновников под названием «Темная сторона Кремля». Проект Distributed Denial of Secrets собрал в одном файле все, что украли хакеры за последние 10 лет. Еще один проект, предназначенный для утечек информации, WikiLeaks, по словам руководителей DDo Secrets, ранее отказался все это публиковать из-за давления России. Что показали миру хакеры и что нового о влиянии России в Украине удалось узнать? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях журналистка проекта «Слідство.Інфо» Анна Бабінець, специалист по информационной безопасности, координатор проекта «Украинские кибервойска» Евгений Докукин, а также эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, звоните к нам в прямой эфир через несколько минут. 0800-300-403 номер нашего телефона. Звонить можно бесплатно со всей территории Украины. Также звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Российская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о состоянии здоровья раненых военнопленных украинских моряков. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, Россия игнорирует Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права. Ранее руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов заявил, что раненых моряков перевели из медицинского блока московского СИЗО «Матросская тишина» в изолятор Лефортово. Ирина Геращенко подтвердила эту информацию. Она также отметила, что украинские консулы уже добиваются встречи с моряками и надеются, что до конца недели смогут лично их увидеть. Поддерживаемые Россией боевики один раз открывали огонь на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковская Луганской области. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. На контрольном пункте пропуска «Станица Луганская» умер пенсионер. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что это уже девятая смерть на контрольно-пропускном пункте с начала года. По данным ООН, в 2018 году во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек. Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чехии Томаш Петрашичек и Дании Андерс Самуэльсон завтра посетят Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, главы МИДов намерены получить актуальную информацию о гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и в районе украинских морских портов в Азовском море. Также предусмотрено посещение контрольно-пропускного пункта Гнутова. Один человек погиб при обрушении стен на Горловском машиностроительном заводе. Об этом сообщил глава подконтрольной группировки ДНР администрации Горловки Иван Приходько. Передают сепаратистские СМИ. По его словам, тело погибшего извлекли. Сейчас продолжается разбор завалов заводского цеха. Инцидент произошел сегодня утром. В результате обрушения стен сложились порядка 1500 квадратных метров площади рабочего цеха. О причинах обрушения стен не сообщают. Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года. Об этом сообщил в своем видеообращении. По словам музыканта, он будет работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов. 22 января Вакарчук анонсировал возвращение в политику и, зацитирую, «разочарование современным ее состоянием в Украине». Лидер группы «Океан Эльзы», напомню, был народным депутатом 6-го созыва в период с ноября 2007 по декабрь 2008 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые присоединяются сейчас к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, к нам можно позвонить в студию через несколько минут 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы и реплики по теме эфира. Сегодня мы обсуждаем секретную переписку российских чиновников, которые на днях выложили в интернет хакеры. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов выступил с заявлением о том, что боевики террористической организации «Исламское государство», цитирую, «в массовом порядке вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана». По словам российского чиновника, делается это для создания провокации и воздействия на Российскую Федерацию, и что Москва должна заняться решением этого вопроса. О возможных планах России в Средней Азии мы спросим у учредителя и автора информационного ресурса Петра Мазепа Дмитрия Подтуркина. Он с нами на прямой телефонной связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, сразу у вас спрошу об интересной такой последовательности. Вот это заявление о переброске боевиков к границе Таджикистана произошло вскоре после истории со взрывом жилого дома в Магнитогорске. И напомню, в ряде российских СМИ и телеграм-каналов высказывалось мнение, что в Магнитогорске произошла террористическая атака. Совпадение, с вашей точки зрения?
Нет, ну на самом деле это действительно совпадение. И почему? Потому что вопрос об усилении защиты таджикской границы стоит уже, наверное, на протяжении полутора лет более активный. Это не связано с данным моментом. А сейчас это просто еще более активизировалось. Почему? Потому что в результате очень эффективной разгрома ИГИЛ, в скобках эффективной, операции РФ в Сирии и разгрома там ИГИЛ, ИГИЛ сейчас из концентрированного образования на территории Сирии и Ирака превратился, знаете, в такую метастазу, которая расползается по всему миру. А с учетом того, что в ИГИЛ около 2000 таджиков воевало, и, собственно говоря, один из самых известнейших командиров ИГИЛ Халилов, он, насколько я помню, глава был таджикского ОМОНа, то есть появляется действительно большая... И сейчас вот эти все боевики, они просто растасовались в свои этнические образования из единой структуры. Конечно же, сейчас ИГИЛ вырастает в очень мощную силу, и, конечно же, он концентрируется в Афганистане, и там может стать очередной исламской страной, в которой исламские фундаменталисты смогут захватить власть. Это не может не сильно раздражать Россию, потому что Россия – это до 200 тысяч таджиков. И вы себе представляете, какая социальная база для радикализма и терроризма возникает сразу.
То есть, с вашей точки зрения, это такие оправданные опасения российского руководства. Я вот вас хочу еще спросить по поводу маленькой победоносной войны. Вам не кажется, что это один из таких инструментов поднятия рейтинга российского президента на фоне вот опасности террористов и, возможно, вот военной операции даже, да, в Средней Азии под началом Российской Федерации?
Там невозможно провести такую операцию. Вы поймите, что есть территория Афганистана. Боевики сейчас концентрируются на территории Афганистана. Победная война должна привести какие-то достижения. Да, вот они Пальмиру брали два раза. Это достижение. Там невозможно никаких достижений продемонстрировать. Тем более, что в настоящее время там функционирует 201-я российская военная база. Дислокация Душанбе, Курган-Тубе. То есть здесь не будет победоносной войны. Здесь будет хуже, чем в Сирии, где непонятно что, непонятно кто, непонятно с кем, слоеный пирог, и невозможно уже наоборот, если вы заметили, в последнее время россияне всячески пытаются вообще вопрос Сирии сместить в информационной площадке, потому что говорить-то не о чем. Вот здесь будет приблизительно то же самое. Тот опыт, который был уже по беспорядком в Таджикистане, показывает, там сразу становится такая каша и такой слоеный пирог, что там достижений-то невозможно показать. а проблемы будут очень большие.
Дмитрий, что будет делать Российская Федерация? Вот говорят, Москва должна заняться решением этого вопроса, говорит замминистра внутренних дел России. Что вы ожидаете? Да, это какие-то такие точечные операции в Афганистане, возможно? Это действительно укрепление границы с Таджикистаном?
Уже практически полтора года муссируется вопрос о возврате российских пограничников на афгано-таджикскую границу. Мне кажется, первое, это расширение районов дислокации 201 базы, возможно. И вторая часть, это действительно, возможно, возврат погранвойск ФСБ РФ на страну таджикско-афганской границы. Ведь до 2005 года только ФСБ охраняло эту границу. В 2005 году они их сдали таджикам. Но сейчас там где-то около 200-300 советников находится. Мне кажется, что первое, что возможно, и об этом, кстати, уже просили официально таджикские власти на одной из конференций, по летней конференции договора о коллективной безопасности, о том, что вернут россиян на границу.
И последний вопрос к вам, Дмитрий. Расскажите вообще, в каком состоянии сейчас находится ИГИЛ? Потому что вот американский президент Дональд Трамп заявлял о том, что ИГИЛ разгромлен, его больше нет. Вы говорите о том, что, тем не менее, он существует, просто передислоцировался в Афганистан. Насколько это, с вашей точки зрения, вот такая вот реальный фактор, да, террористический, реальная сила на данный момент?
Да, я хотел бы сразу уточнить, не только в Афганистан. То есть, на самом деле, ИГИЛ просто перешел в уже отработанную систему партизанской войны. То есть ИГИЛ как государство разгромлен, которое имело свою столицу, свою экономическую базу, свою армию, понимаете, свои социальные какие-то элементы в виде гражданских администраций. А ИГИЛ как боевая организация, конечно, не разгромлен. Он уже уходил в подполье 10-11 год. Считайте так, он ушел в пустыню, он ушел в вариант партизанской войны, как на территории Сирии и Ирака, ведь там очень во многих регионах сейчас как ночью правит ИГИЛ, днем правит официальная власть. Около 2000 боевиков еще осталось ИГИЛ, которые ведут партизанскую войну с постоянными набегами, вы можете посмотреть, как это происходит по информационным сообщениям. Но главное, ИГИЛ просто сейчас начал формируют новые точки роста. И мне кажется, что пока будет социальная база для фундаментализма и экстремизма, ИГИЛ будет вечен.
Благодарю. Это был соучредитель и автор информационного ресурса Петр Мазепа Дмитрий Подтуркин с нами на прямой телефонной связи. Под желтыми жилетами военный камуфляж. Уже несколько месяцев во Франции не прекращаются массовые протесты. И хотя у манифестантов нет лидера или единого центра, в январе у желтых жилетов появилась собственная охрана. Среди участников этой инициативы нередко люди с боевым опытом. Более того, в их рядах узнали французов, воевавших на Донбассе в составе группировок ЛНР и ДНР. Кто они? Чем занимались на востоке Украины и почему теперь оказались в эпицентре французских протестов? Об этом узнавал мой коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Левко Стек.
Десятки тысяч протестующих на улицах французских городов. Массовые противостояния с полицией, сотни раненых и арестованных. Акции, которые начинались как протест против поднятия цен на топливо, переросли в антиправительственные. Во время манифестации 12 января в Париже в объективы телекамер попадает нечто необычное. У желтых жилетов появилась собственная служба, следящая за порядком. Тех, кто в ней состоит, легко идентифицировать по белым нарукавным повязкам.
На каждой акции протеста должны присутствовать представители внутренних служб, чтобы предотвратить насилие и показать рядовым французам, а также министрам и правительству, что очень часто насилие происходит не по нашей вине, а по вине провокации силовиков.
Человека в берете зовут Виктор Альфонсо Лента, мужчина, который теперь так озабочен предотвращением насилия в Париже, несколько лет назад уже появлялся перед камерами. Тогда его намерения были совсем другие. В 2014-м Лента приехал на Донбасс, чтобы воевать на стороне боевиков. Он быстро превратился в одного из героев российской телепропаганды, позируя перед камерами со снайперской винтовкой в руках. Но, как рассказал Донбасс Реалии, французский журналист Поль Гого, который расследовал деятельность своих соотечественников в составе группировок ЛДНР, этим участие Лента в войне на востоке Украины не ограничилось.
Когда мы писали о его деятельности на Донбассе, узнали, что он был членом боевой группы «Континентальное единство». У этой группы, куда входили иностранцы, была очень плохая репутация. Они говорили как о действительно жестоких людях. У нас нет подтверждений, но мы также получили информацию от его коллег, которые злились на него за то, что Лента пытал людей на Донбассе.
Со слов самого боевика, до войны на Донбассе он служил во французской армии и участвовал в операциях в Афганистане, Чаде, Габоне. Во Франции Лента также называют активным участником праворадикальных движений. В местной прессе пишут, что именно поэтому его отстранили от службы. Сам боевик такие обвинения отвергает.
Французы, которые приехали на Донбасс, были членами радикальных групп, радикальных политических партий. Часть крайне левые, но большинство крайне правые. Они приехали на Донбасс, чтобы бороться против капитализма, против олигархов, против НАТО, против европейских ценностей, против всего того, что они ненавидят. Именно поэтому, думаю, сейчас мы видим часть из них среди участников протестов в Париже. Для них движение «желтых жилетов» — это также способ борьбы.
Еще один гражданин Франции, который воевал в группировках ЛДНР, а теперь засветился в местном протестном движении, Сергей Мюнье. К боевикам он присоединился в июне 2014-го. Говорит, сначала выполнял роль военного инструктора, но не скрывает и свое участие в боевых действиях на передовой.
Июль 2014-й в Песке, затем август Иловайск, в 2015-м Маринка, Дебальцево, в 2016-м Жабунки, это недалеко от аэропорта, и, наконец, Авдеевка.
Мюнье согласился рассказать журналистам о себе и своем пребывании на Донбассе. Говорит, родился в Луганске, эмигрировал в 10-летнем возрасте. До войны несколько лет служил резервистом во французской армии, но после участия в войне на востоке Украины его уволили.
За самовольное принятие участия в боевых действиях в другой стране. Против интересов правительства Франции.
Всего, по подсчетам журналиста Поля Гуго, в группировках ЛДНР побывали два десятка французов. Но ему тоже неизвестно о случаях, когда их задерживали или арестовывали по возвращению с войны.
Во время нашего расследования мы узнали, большинство из них – наемники. Им платили за то, что они там воевали. Но они без проблем смогли вернуться во Францию. Мы этому очень удивились. Мы не увидели у французской власти воли, чтобы разобраться в том, чем они занимались на Донбассе.
С запросом о том, как действует украинская сторона, чтобы граждане Франции, воевавшие на стороне боевиков, были привлечены к ответственности, Донбасс Реалии обратились к СБУ.
Служба безпеки Украины в межах партнерської взаємодії. Правоохоронні органи та спеціальні служби Франції щодо громадян, які обґрунтовано підозрюються у причетності до бойових дій на сході України. Станом на сьогодні кримінальні провадження за підозрою громадян Франції щодо участі в незаконних військових формуваннях слідчими органів безпеки не розслідувалися.
В МИДе Франции заявляют о начале расследования возможного вмешательства РФ в связи с протестами желтых жилетов. Сам Мюнье отрицает любые контакты с российскими спецслужбами. Левкостек, Владимир Паутов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В интернете появилась конфиденциальная переписка российских чиновников под названием «Темная сторона Кремля». Проект Distributed Denial of Secrets собрал в одном файле все, что украли хакеры за последние 10 лет. Также, по словам этого проекта, были опубликованы новые документы, касающиеся переписки чиновников Министерства внутренних дел Российской Федерации. Еще один проект, уже известный, предназначенный для утечек информации, WikiLeaks, по словам руководителей DDoS Secrets, ранее отказался публиковать все эти документы из-за давления России. России. Что нового показали миру хакеры и что нового о влиянии России в Украине удалось узнать из этой опубликованной переписки, поговорим с журналисткой проекта «Следство инфо» Анной Бабинец. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединяется специалист по информационной безопасности, координатор проекта «Украинские кибервойска» Евгений Докукин и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений и звонков. Анна, расскажите вот в целом, да, нашим слушателям, которые могут быть далеки, да, от Даркнета, от взломов, от утечках, о работе хакеров. Ну, насколько вообще действительно это, ну, важное событие, да, вот выложенный огромный массив информации, там вот разнятся цифры, касающиеся именно Российской Федерации, там, ну, около 100 гигабайтов, да, то есть это, чтобы представить, наверное, нужны месяцы, чтобы изучить всю эту переписку. Что это такое, что случилось?
Насправді, після того, як з'явилось Panama Papers, я думаю, що це все-таки вже ближче до людей. Люди розуміють, що таке витоки даних, що таке витоки листувань. Та? Panama Papers – це був великий скандал, коли мільйони документів потрапили до рук журналістів. І там, зокрема, йшлося про всякі компанії, офшорні компанії різних людей світу, скажімо так. Зокрема, і нашого президента Петра Порошенка. Той виток, який зараз стався, я так розумію, що це більше, там набагато менше журналістів працювало, спеціалістів близько 20, от з того, що я читала. Це так само якесь листування між різними російськими важливими чиновниками. Зокрема, там згадується пошта Суркова. Цей шматок інформації був опублікований. Да? Тобто, чому це становить певний інтерес? Я думаю, достатньо великий інтерес. Оскільки Росія достатньо закрита країна за своєю суттю, та, і так само ми знаємо, що Росія планує багато речей агресивних по відношенню до інших країн. Я добираю слова. І насправді дуже цікаво, я думаю, всьому світу дізнатися, про що між собою листуються, які є плани, тобто ті речі, які не є назовні. Да? Бо так, як поводяться російські лідери, російські чиновники в світі, це одне, а що вони планують і що роблять, це інше. І от, власне, цей виток документів, я думаю, може дати більше розуміння про то, що являє собою Росія на сьогоднішній день.
Да, ну, наверное, любое государство, да, если посмотреть, вспомнить сериал, допустим, «Карточный домик», да, американский, там тоже американская власть на экране, в СМИ это одно, а за кулисами это совсем другое. Давайте слушателя послушаем, номер прямого эфира 0800 300 403. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Да-да.
Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос слушаем.
Дело в том, что я хотела задать вопрос. Могу?
Да, мы вас слушаем.
Я вот так вот слушаю передачи, и постоянно тут обвиняют Россию, как бы они противники Украины. Но дело в том, что по всем фактам Россия – это союзники Украины. Если Россия заберет все отсюда, с Украины вывезет, то представьте, с чем вообще страна останется. Голая, нищая.
Скажите, откуда вы звоните нам для понимания?
Я звоню из Волновахи.
Из Волновахи, очень приятно. Анна, ну вот давайте пока еще по поводу выложенных сейчас массивной информации немного в сторону, да, ну вот о чем свидетельствует хотя бы переписка Суркова, да, почта Суркова, действительно ли это дружественная страна, действительно из Российской Федерации относятся к Украине, да, как дружественной стране, как считают наши слушательницы из Волновахи, можно ли так говорить?
Мені, звісно, так не здається. Кожен у нас вільна країна, кожен має право на свою думку. Я так думаю, що ваша слухачка має свою певну інформацію, щоб робити такі свої висновки, так? Але з тих речей, які потрапляли в інтернет, з тих речей, які я бачила, зокрема, з листування Суркова, я також працювала з іншими документами по інших російських чиновників, дуже мало дружніх настроїв щодо нашої країни, на жаль.
А давайте розкажемо немного нашій слухательниці, хоча б о чому йшла річ в переписки Суркова, хотя представители Вячеслава Суркова отрицали вообще, что он пользуется электронной почтой, да, то есть непонятно, действительно ли это подлинная, неподлинная переписка, но чтобы наша служительница, возможно, она не слышала, да, об этих планах, о чем там шла речь в целом?
Зокрема, напевно, найважливіша річ, про яку, яка важлива для нашої країни, те, що поширювалося в нашому інформаційному просторі, це фактично план по тому, як, скажімо так, Як нам обустроїть Україну, так? Тобто, по тому, які треба зробити рухи, які треба зробити кроки для того, щоб Україна дійсно перейшла під владу Росії. І це була достатньо чітко спланована операція з різними і культурними впливами, і некультурними, і військовими операціями, і всіми іншими речами. Звісно, ніхто не визнав з російської сторони, що так було насправді, але оскільки це листування, так, ніхто цього не може підтвердити, не хоче підтвердити, але виглядало це насправді дуже правдоподібно, бо частина з цього плану Суркового, плану Суркова, вона насправді вже втілювалася, вже була випробувана в Криму, вже певні речі, певні моменти, вони вже насправді відбувалися з нами. І мені насправді щодо слухачки, я не знаю, чи вона нас слухає далі, мені просто цікаво, що саме може вивести Росія з України. Ми окрема країна, це як якщо сусіди вашої слухачки зайдуть до неї в квартиру і вивезуть її речі, з чим залишиться слухачка. Це для мене трошки дивно.
Хороший вопрос. 0800 300 403, номер прямого ефіра, Viber 066 901 24 34. У нас в гостях журналистка проекта «Следство инфо» Анна Бабинец. Анна, а там интересный очень момент с вот этой вот утечкой, потому что, как сообщало издание американское New York Times, которому была анонсирована эта утечка, что эти документы, вот, в частности новые, касающиеся Министерства внутренних дел Российской Федерации, ранее другой сайт, специализирующийся на утечках, WikiLeaks, отказался публиковать в 2016 году. Что это за конфликт? Как это WikiLeaks может не публиковать определенные документы? Потому что это обвиняют WikiLeaks в том, что он ангажирован, связан с российскими спецслужбами. Что вы об этом знаете?
Так, насправді я зустрічала таку інформацію, що WikiLeaks майже ніколи, майже нічого не публікує про Росію. Якоїсь оголошеної публічної політики у них такої немає. У них є там певна політика, як вони отримують ці документи, через певну кількість захисту, тобто будь-хто анонімний, навіть через той же Darknet, може переслати їм ці файли, надати ці файли. Я не знаю чітких деталей, як вони працюють з джерелами, і можливо, це якось саме ці файли їм не підходили по тому способу, який передавали. Я цього не знаю. Звісно, ніяких оголошень не було. Я просто хочу ще нагадати, можливо, пам'ятаєте, коли Panama Papers публікувалися, якраз тоді були закиди про те, що там немає зовсім американців. Напевно, що це американці цю базу, бо в Panama Papers дійсно не було американців. І так відповіді на це не залишилося. Я не знаю якихось підтверджених чітких сигналів або фактів того, що WikiLeaks співпрацює з Росією, я не помічала, чесно скажу.
Ну вот добавлю, да, что Россия это не единственная страна, которая занимается проект, который мы обсуждаем, DDoS, на их сайте вот появилась переписка чиновников из США, из Китая и других крупных государств. То есть не только против России нацелена эта утечка. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Валаваха.
О, очень приятно. Да, слушаем вас.
Вы не слушайте этих больных, их тут много таких. Какие там друзья, какая там дружба? Какие там братья?
Вот такой плюрализм мнений, то, о чем вы говорите в Волновахе. Анна, а что такое Darknet для наших слушателей? Зачем это было выкладывать именно в Darknet, а не в обычном интернете эту переписку? В чем проблема? Почему эту переписку нельзя так просто... Ну, вот наши... Нужна определенная подготовка, да, для того, чтобы ее скачать. С чем это связано?
Darknet – це темний інтернет, а якщо дослівно переказати, це, скажімо так, темна частина інтернету, і в неї треба заходити через певні оболонки. Одна з таких оболонок – це Tor. А для того, щоб уже точно анонімізувати точку виходу. Ми знаємо, що є інші анонімізатори, там VPN-и, ну, як зробити свій вход анонімним, але Tor все-таки дає найбільшу гарантію того, що ніхто не зрозуміє, звідки відбувся захід. З того, що я читала, керівники, люди, які репрезентують цей проект, вони казали, що вже у процесі підготовки були якісь атаки на їхній сервер, і вони вирішили це швидше навіть опублікувати, ніж планували, і потім вони заховали це у Darknet, тому що це робить, я так розумію, це створює менше шансів для того, щоб знищити те, що там є, і також убезпечити читачів, бо якщо туди будуть заходити люди з Росії, скажімо, а їм, власне, цікаво, та, то їх можуть відстежувати, очевидно, російські власті, та, можуть відстежувати і можуть, вони можуть потім після цього постраждати. Через Darknet, через Tor, це дає дуже високий рівень анонімізації. Я пам'ятаю, що навіть таке в Росії щось було, ледве не заборона Тору або якісь такі речі, тому що це достатньо серйозна річ. Darknet, ну, з того, що мені відомо з журналістської практики, в Даркнеті навіть є ринок там замовлення вбивств, наркотиків, все таке. Тобто це такі темні частини, ну, я думаю, що в принципі ті, кому дуже хочеться прочитати, дізнатися оцей новий виток, думаю, достатньо швидко освоїть пару годин для несильно підготовленого користувача, і ви вже у Даркнеті.
Тим не менее, я от пробував зайти на вот этот сайт, да, он уже был удален, уже было ну, невозможно к нему достать, то есть, получается, уже удалили. Кому это может быть выгодно, подкуда такое количество атак, можно ли об этом говорить, да, что у Российской Федерации есть определенные хакерские ресурсы для того, чтобы даже в Даркнете подобные сливы информации блокировать?
Так, я думаю, что я у Росії достатньо потужна. Ви ж знаєте, що багато речей, які публікуються, часто вони добуті з допомогою російських хакерів. У них достатньо хороша школа хакерів, якщо можна так казати. Вони достатньо вмілі, і я думаю, що навіть способи видалити з Даркнету, напевно, є. Я не знаю деталей цього, але я думаю, ну, судячи з анонсованої кількості всіх цих російських листувань, очевидно, що видалення цього сайту вигідно Росії.
Анна, що далі? От запублікували такий огромний масив інформації. Тепер, мабуть, журналісти, ну, мабуть, не всякий желающий, потому что там нужна огромная подготовка. Там среди переписки есть и вот бронь отелей, очень много мусора, да, то есть качали переписку взломанной почты полностью, то есть там не все касается Украины. Это будут работать журналисты, делать какие-то выводы, публиковать какие-то статьи, что-то новое узнают люди. Вот расскажите, как журналист, какая дальше волна будет, какой это эффект произведет?
Тут, насправді, дуже залежить від самих авторів проекту, які вони дають доступ, які вони дають опис. Я працювала над Panama Papers, це було 11 мільйонів документів, і я працювала 9 місяців, просто це броні, готелі, дуже багато особистих речей, але насправді була дуже хороша координація з боку тих, хто виклав і хто координував, власне, цей проект. Тому ми чітко розуміли стандарти, ми чітко розуміли, що ми викладаємо, що ми не викладаємо. У цьому випадку цей проект, він більш чутливий, тому його публікували швидко, для того, щоб не піддати небезпеці, напевно, учасників проекту. Тут він більш як сировина зараз виглядає. Тобто для тих журналістів, які розуміють, як з цим працювати, вони просто будуть викачувати, працювати. Я впевнена, що зараз більшість американських медіа вже оголосили 24-годинний робочий день, тому що там можна багато всього знайти.
Да, Росія в тренді в Америці зараз, да? Особливо у СМІ, які позиціонують Дональду Трампу, вони якраз тільки іщуть подобні зацепки.
Так, так. Тобто я думаю, що зараз це буде все-таки, оскільки цю сировину виклали, тобто ми, коли працювали над іншими проектами, Panama Papers, Paradise Papers, в основному журналісти опрацьовували. От ми сіли, прочитали там тисячі листувань, да? І ми зробили якийсь висновок, ми робили якісь коментарі. Для читача, напевно, це було зрозуміліше, і що мені з цієї тисячі переписок. Я підозрюю, що в цьому випадку, напевно, велася така робота, але найімовірніше, з причин безпеки, вони виклали це раніше, тому що розуміли, що можуть бути неприємності. Я думаю, що ми багато всього цікавого дізнаємося. Я думаю, що Росія вже готується багато чого спростовувати. Вже самі собі, напевно, роблять собі наради, хто що кому іде писав. Тому, я думаю, багато цікавого. Причому, може, не одразу. Я думаю, на це будуть потрібні там тижні, місяці, можливо, рік, я не знаю. Багато часу, але я думаю, що ми дізнаємося багато цікавого.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях журналістка проєкту «Слідство інфо» Анна Бабінець. Давайте к нашому розговору підключимо експерта Українського інституту будущего Ігоря Тишкевича. Он з нами по телефону. Игорь пролистал уже некоторые документы. Здравствуйте, Игорь.
Доброго дня.
Что интересного нашли? Расскажите вот нашим слушателям.
Ну, що я знаю. Ну, по-перше, якщо говорити про доступ до файлів, в принципі, перше, технічно, доступ до самої сторінки – це через мережу Tor. Після того скачується торрент-файл і два основних архіва, що стосуються саме України. Я говорю про Dark Side of the Kremlin. Вони доступні саме через торрент-мережу. Далі закачується на свій комп'ютер. І так, насправді, якщо йдеться про e-mail-листування, там немає ніякої стандартизації, просто як і якоїсь класифікації. Насправді, як інбокс, скажімо так, зняли, так його і викладають. Але там є тематичні підбірки, ну, до прикладу. Підбірка dpr.zip – це початок діяльності так званої Донецької Народної Республіки, десь посеред іншого, в тому числі я вже от Фейсбук хвилину тому виклав і сайт, і фото українського паспорта пана Пуширіна, і концепція політичного проєкту «Бураціна», який це саме інформаційна робота. Там є дуже цікава переписка щодо інформаційного забезпечення з боку Росії війни на Донбасі, причому інформаційно в тому числі і в українських медіа, до речі. Там є одна добірка файлів, яка називається Military Docs, де дуже цікаво, є певні концепції, ну, скажімо так, військових операцій на території України в 2014 році, а паралельно з тим достатньо така подробязна підбірка інформації про аеродромах, по аеродромах, злітно-посадкових смугах та декількох військових частинах Збройних сил Республіки Білорусь поблизу Мінська, в тому числі перераховані з адресами всі склади, на яких на сьогодні заховуються вибухові речі. Ну, звісно, там є дуже цікава добірка, це перелік прізвищ аж до дільничних участкових комісій, виборчих комісій на території Криму, які створила Російська Федерація. Там 11920 осіб, які, в принципі, ну, по яких вже плаче українське правосуддя.
Це время референдуму ви маєте в виду, Ігор? Так називаємо.
Ні, це вже вибори в Російській Федерації, ага. коли вони отримали Крим під свою, скажімо так, опіку. І принаймні, якщо там 11 тисяч, я більш ніж впевнений, що частина з тих людей, вона користується другим українським паспортом або отримала біометрику, щоб подорожувати по території інших держав, принаймні Європи. І, ну, я не знаю, наскільки це може стосуватися, як це можна зробити з точки зору українського правосуддя, але коли такі особи, вони брали участь в організації виборів на території Криму, російських виборів, ну, на мою думку, це, в принципі, вже є ознаки кримінального правопорушення, це вже принаймні є ознаки для того, щоб слідчі органи спробували обмежити виїзд таких людей за кордон, принаймні забрати у їх закордонний паспорт.
Игорь, а такой вопрос, от какого времени касаются те документы, которые вы успели, да, прочитать, с которыми ознакомиться, это то, что касается так называемых, ну, времен русской весны, да, 14-15 год, чего-то свежее там нету?
Більшість – це 14-й, початок 15-го року. Деякі архіви, скажімо, переписки або СМС, або листування через електронну пошту, там є дати 16-го, максимум, початок 17-го року. Це те, що я встиг так хоча б дзвонку подивитися, хоча б бігло на ці масиви.
Вот вы знакомитесь с ними, да? Что дальше? Вы хотите делать какие-то вот такие вот аналитические развертки, эфиры, рассказывать людям о том, что на самом деле планировала Россия на территории Украины, да? То есть какие-то новые факты?
Не, навіщо? Якщо питання до мене, то тут питання, якщо говорити про Україну, навіщо говорити про якісь старі страшилки? Але є певна, ну, тут я думаю, не стільки для мене, скільки для дослідників, в тому числі для спецслужб українських, там є достатньо широка база адрес, електронних адрес та прізвищ, це, в принципі, база, з якою мають працювати спецслужби. Щодо мене, то, в принципі, для мене це цікаво, якщо я знайду якусь дуже таку цікаву і актуальну інформацію, яка може зіграти в майбутньому, ну, до прикладу, певне посилання на якісь політичні групи внутрі України. Бо там, наприклад, розписується політичний проект Буратіна, це на парламентських та місцевих виборах в Україні після 15-го року, який мав бути реалізований. Ну, цей документ я, звісно, дуже, скажімо так, активно буду читати, аналізувати, бо там є посилання на деякі політичні сили або політичні групи. І, в принципі, якщо були посилання в 2014-2015 році, то цікаво, наскільки ці ідеї росіян, вони спрацювали. Якщо вони спрацювали, це означає, що в подальшому треба слідкувати за такими групами, принаймні для мене, як для людини, яка займається аналізом внутрішньої політики в Україні. Якщо брати, припустимо, білоруський керунок, ну так, звісно, там певні зрухи після 2014 року є, в тому числі і чистки серед силовиків, але от тут саме я спробую зробити низку матеріалів саме на білоруського споживача, щоб показати, що те, що сподівання на хоча б нейтральність Російської Федерації, вони марні, що росіяни в 2014 році, говорячи про союзника Білорусі, вони, в принципі, готувалися до силового захоплення де-факто столиці Білорусі, города Мінська.
Благодарю. Это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, который прочитал несколько файлов, да, из слитой переписки российских чиновников. Вот действительно переотправляю всех желающих к фейсбук-странице Игоря Тышкевича. Все могут ознакомиться с украинским паспортом нынешнего лидера группировки ДНР Дениса Пушилина, вот со скринами. У нас в гостях журналистка проекта «Следство инфо» Анна Бабинец. Анна, еще такой вопрос. Есть такая определенная технология, о ней говорят в Российской Федерации, что часть документов, которые слиты, они подлинные, но к ним примешивается все, что угодно, да, и таким образом журналистам скармливается нужная информация, какой-то, ну, неправдимая, откровенно. Как действительно ли это так работает, и как отсеять эту правду от вымысла? Вот рассказывает нам Игорь, да, что нашел вот паспорт, да, то есть паспорт действительно там трудно подделать, он похож на настоящий, но вот какие-то другие неправдивые сведения, допустим, там. Как с этим работать, как журналистам?
Ну, насправді все дуже просто. Є документи, є листування. Я знаю, знову ж таки, з досвіду роботи над міжнародними проєктами. Коли ми бачили листування, ми знаходили об'єктів листування і пояснювали їм, що до нас потрапила така-то інформація. Прокоментуйте, будь ласка, чи це правда, чи це неправда. Як мінімум, це двоє людей. Іноді це було листування з залученням інших людей. Але дуже по-різному це працює. Я думаю, що з Росією це буде взагалі дуже важко. Але насправді дуже залежить від самої інформації. Якщо це інформація, яка може бути відома ширшому колу, та якщо це не домовляння там про зустрічі у якійсь там лазні, але насправді це і не є суспільним інтересом, домовляння про зустрічі у лазні або якісь там бронювання готелей. Та, більшість інформації, 95-98% інформації можна перевірити. Тобто можуть бути домішані неправдиві речі, напевно, але все можна перевірити, завжди можна зв'язатися.
Либо сказати, що вторая сторона, да, чоловіка, котрим йде річ, відказався це коментувати, да, це вже чоловік, який буде знайомитися з вашим матеріалом, він пойме, ну, буде сам робити вивод, да, о чому йде річ.
Дуже важливо надати слово іншій стороні. Дуже важливо. Ну, і ми, в принципі, як журналісти, я думаю, всі журналісти світу, які дотримуються стандартів, розуміють, що без цього матеріал не буде доконаним, поки не буде зроблено низку спроб таки отримати коментар.
От в цій слітій базі є і переписка лідера Асоціації православних експертів. Є такий Кирилл Фролов, який він мог вести з адміністрації президента. От журналісти сообщають, що в цих письмах описуються проекти противодействия євроінтеграції України. Тобто річ йде ще, мабуть, у 2013-2014 годах. Російське здання «Коммерсант» обратилась к Кириллу Фролову с просьбой прокомментировать попадание в этот документ. Его цитата. «Я считаю, что подлинная причина публикации этих сомнительных утечек – это попытка Соединенных Штатов спасти Порошенко, спасти его падающий рейтинг. Почему они опять вспомнили меня? Потому что я в своих публикациях указывал, что пресловутый Томас тоже ничего не дал Порошенко, но объединил против него миллионы верных Украинской Православной Церкви. И вот, поскольку я попал в точку, они мне опять вспомнили эту древнюю историю». Ну вот такой комментарий от господина Фролова. Анна, еще такой вопрос. Насколько тут моральная сторона дела, да? Это действительно конфиденциальная почта. Неприятно, наверное, многим людям, да не считается моральным копаться в чужой переписке. Как вы, как журналист, это себе объясняете? И, ну, вот нашим слушателям, которые тоже, возможно, чувствуют такое некое отвращение, да, качая огромный массив, возможно, личной переписки человека.
Ну, насправді, я думаю, що всім неприємно було, якби був доступ, та, до пошти там кожної людини. Та. Але теж, коли ми працювали, знову ж таки, над Panama Papers, ми не викладали всю сировину, дуже багато, звісно, речей, і 90% залишилось неопублікованими. Просто було зібрано там понад близько 400 журналістів з усього світу, і ми певними фільтрами були, скажімо так, тобто, певні фільтри, які розуміють, що таке стандарти журналістики, що ми публікуємо, чи публікуємо ми купівлю навіть там якоїсь нерухомості, дітей, дружин, коханок, коханців. Звісно, ми всі приблизно однаково у світі розуміли, що це не стосується суспільного інтересу. Що людина робить у позаробочий час, це її справи. Та? Звісно, що коли це все є в доступі, люди будуть з цим працювати, публікувати хто що захоче, це важко спинити. Ми живемо в інформаційну епоху, важко спинити. Насправді, я думаю, що і журналісти, і інші громадяни, які опікуються своєю безпекою, достатньо добре розуміють, що є способи захистити листування. Ми, як журналісти-розслідувачі, використовуємо PGP, це така система шифрування, ми використовуємо Signal, ми використовуємо дуже багато шифрованих каналів зв'язків. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в цьому світі ніхто не захищений від того, щоб хтось інший отримав доступ до твоїх файлів. Навіть до всіх, хто користується Gmail, розуміють, що той же Google має доступ і до пересування, і до всього іншого. Тому це неприємна частина, скажімо так, темний бік, як називається цей проект, темний бік Кремля, це темний бік цього, цієї павутини глобальної, що пошта кожного з нас може бути хакнутою, на жаль. Але так є.
Анна, последний вопрос касательно вообще, кому это нужно, да, то есть вот такой вот проект Distributed Denial of Secrets, он публикует эти документы, зачем? То есть это какая-то определенная идеология, это каналы для того, чтобы бороться с правительствами, то есть, допустим, это выгодно Соединенным Штатам Америки, это проект Государственного департамента США, да, как вы это себе объясняете, что это за каналы?
Якщо я правильно розумію, хто це зробив, в мене є свої судження з того, хто це зробив, то, ймовірно, це люди, які вболівають за Росію, але не можуть знаходитись, наприклад, на території Росії, ті люди, які вимушено поїхали, але мають якісь певні ресурси, час, натхнення, можливо, навіть фінансування з інших країн, західних країн. І вони, в принципі, мені здається, що це люди, які дуже щиро переживають за долю Росії, хочуть, щоб ця влада пошвидше залишила Росію. Мені здається, що це переважно може бути вигідно таким структурам, а як вона побудована, хто, як, чи це всі волонтери, чи частина, чи я цього не можу знати. Но мені здається, що це проросійські сили, які хочуть, щоб ця влада російська як можна швидше вже припинила своє існування, як і ми в Україні.
В українському розумінні проросійські сили ви маєте в виду?
Так.
Це була Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство.Інфо». Включався експерт Українського інституту будущого Ігор Тишкевич. Обсуждали темну сторону Кремля, секретну переписку, в тому числі і о Донбасі, яка появилась в інтернеті. Ждемо журналістських матеріалів, проливаючих світ на события предыдущих годов. Не переключайтесь.
Спасибо. Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Владимир Зеленский, не принимая участия ни в какой политической деятельности во второй половине 2018 года, стал стремительно набирать очки в рейтингах украинских социологов. Объяснение феномену популярности Зеленского обычно сводится к двум вариантам. Об этом пишет московский центр Карнеги. Первый вариант – до Украины добрался глобальный тренд бунта против истеблишмента, когда уставшие от старых элит массы поднимают на щит популистов и прочих друзей народа. Так США избрали президентом эксцентричного Дональда Трампа, а в Европе также хватает примеров успешных политических карьер, юмористов, играющих народные типажи. Второе объяснение сводится к тому, что феномен Зеленского – это не более чем политтехнологическая уловка миллиардера Коломойского, стремящегося спутать карты фаворитам избирательной гонки Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. В рамках этой логики Зеленский – фиктивная и управляемая фигура. Подробнее в статье «Коломойский или Кремль. Как КВНщик Зеленский изменит выборы президента Украины?». Несмотря на всю фарсовость суда над беглым украинским президентом Виктором Януковичем, он, тем не менее, имеет один важный положительный момент. Он создал прецедент, что президентов Украины можно и нужно судить за совершенные ими преступления. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет Главред. По его мнению, реальные изменения в стране еще начнутся после первого прецедента отстранения президента от власти по процедуре импичмента, с последующим судом над ним, конфискацией имущества имущества и отправка его в колонию. Собственно, сам факт импичмента президенту будет означать уже, что общество совершило революционный скачок в своем политическом развитии. Даже принятие закона об импичменте, который бы позволил реально применять эту процедуру по отношению к президенту, уже был бы астрономическим шагом вперед на пути правовых реформ в стране. Начинать надо именно с этого, утверждает Головачев. Луганчане жалуются на состояние дорог в оккупированном городе, об этом пишет Лига.нет. Местные таксисты говорят, что ездить невозможно, так как во время сильных снегопадов снегоуборочная техника почти не выходила на улицы. Кроме того, по данным сайта, некоторые таксисты, воспользовавшись ситуацией, подняли тарифы в 1,5-2 раза за проезд. По словам собеседника издания, люди зарабатывают как могут, потому что работы у людей нормальной просто нет. Еще одна опрошенная журналистами луганчанка добавила, для того, чтобы добраться в центр, из южных или восточных кварталов люди специально выходят за 1,5 часа, тогда как до войны можно было доехать в течение 30-40 минут.
Крым после 2014 года получил российскую систему здравоохранения. Президент России Владимир Путин и кремлевские чиновники анонсировали прорыв в медицине. В реальности во многих крымских больницах грибок, ободранные стены, самодельные коляски из пластмассовых стульев в хирургии. И главное – отсутствие специалистов. Официально в бюджете на 2019 год на медицину в аннексированном Крыму заложено на четверть меньше денег, чем в прошлом. Журналисты Крым Реалии побывали в больнице крымского города Щелкино и спросили крымчан, где они лечатся.
Медицина в Щелкино, но она отсутствует.
Тяжело сказать про медицину, про ту, которой нет.
А если что-то срочное, то все мы под Богом ходим.
Це 10-тисячне містечко Щолкіно, що на сході Криму. Міська лікарня. Облущена штукатурка, полущена фарба, тріщини в стінах, чорний грибок замість скла фанера.
Хотів би поблагодарити врачей, фельдшерів, медсестер за сложный и такой нужный труд. Важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.
Це один із перших виступів Путіна після четвертої інаугурації в президенти. Російський гарант заявляє, що громадяни тепер вмиратимуть пізніше, не в 73, а у 80, а допоможе медична реформа.
Сьогодні ми обязаны поставить перед собою цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+.
У 2018-му на медицину Крим витратив 17,5 мільярдів рублів. Та за рік путінська реформа Щолкіно так і не дісталась. Але місцеві нарікають, що лікарняні руїни – це ще не найбільша біда. Катастрофічна ситуація з дефіцитом спеціалістів та обладнання.
Таких, як кардіолог, допустим, да? Обов'язково нужен. Стоматологи є, а от кожник, допустим. Ну, основное это нет у нас кардиолога. Это очень нужный специалист. Есть терапевт.
Кримчани жаліються, щоб потрапити на прийом до лікаря, мають їхати мінімум за 20 кілометрів у райцентр Леніно, за 60 кілометрів у Феодосію, майже 90 до Керчі чи навіть до Сімферополя за 2 сотні кілометрів.
Ми їздимо в Феодосію, їздимо в Керч, їздимо.
Ми проходимо врачів в Сімферополі.
З приходом кремлівської влади на півострів кримчан долучили до російської системи охорони здоров'я. Це така собі гібридна система медичного страхування, де кожен громадянин, у якого є спеціальний поліс, має право на безкоштовне медичне обслуговування. На практиці ж люди все одно змушені звертатись до приватних клінік.
УЗІ, от, іди в частному, платі. Зачем нам треба ці поліси? У нас є один лор на весь Ленинський район. Попасть к ним очень сложно, потому что у него есть определенное количество людей, которые принимают в день. Вот, поэтому мы либо пользуемся платными услугами, либо ездим опять же в Симферополь.
Та медичного прориву не побачили кримчани і в інших регіонах. Проте на кримських телеканалах таких кадрів не показують і переважно говорять про позитивні новини.
Сейчас о хорошем. В Криму ситуация здравоохранения переживает новую эпоху. Современное оборудование и новейшие технологии во врачебной практике. О крымской медицине 21 века.
Почему прихожане Свято-Дмитриевского храма в селе Пужайково Одесской области решили перейти из УПЦ МП в новую православную церковь Украины? Инициативную группу возглавил местный житель Виктор Сорока, отец одного из военных моряков, находящихся в российском плену. Подробнее в сюжете журналистов телепроекта «Настоящее время».
Прихожане Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково в Одесской области решили перейти из Московского патриархата в новую независимую православную церковь Украины. Инициативную группу возглавил местный житель Виктор Сорока, отец одного из военных моряков, находящихся в российском плену. Выход из юрисдикции Московского патриархата для Виктора – вопрос чести.
5 років воюем, мы не можем сьогодні бути в тій церкві, яка благословляє козачків, яка благословляє людей, які йдуть вбивати Україну.
Решение о переходе в новую православную церковь Украины прихожане приняли на общем собрании. На нем была и семья Ларисы Чебан.
На зборах проголосували, всі ці підписи по селу зібрали. Все це було дуже культурно, справедливо, ніхто нікого не ображав. Я вважаю, що у нас дуже це все гарно пройшло.
Против перехода в ПЦУ, по словам Ларисы, проголосовал только один житель села. Но настоятель храма якобы стал призывать людей оставаться в Московском патриархате, а затем и вовсе заявил, что в новую церковь не хочет.
Він бабіша не зрозумів. Что это такое? И чего люди прагнут?
Сейчас паство села ждет нового настоятеля храма, а вот само сооружение опечатано, и никакие службы сейчас там не проводятся, потому что прошлый настоятель храма ушел жить в другое село.
Дозвониться до настоятеля храма нам не удалось. Но пономарь храма рассказал, что на решение паствы перейти в православную церковь Украины повлияла инициативная группа.
Это все очень быстро было сделано в течение 3 дней. Соответственно, они люди богатые, они смогли объездить дома, ну, у них больше здесь связи, обзвонить. Они просто собрались, выступили организованной силой, в отличие от нас.
Похожего мнения придерживаются и некоторые прихожане.
Именно рейдерский захват. Отжали церковь и все.
Наталья Петрова не считает Украинскую православную церковь легитимной даже после объявления Томаса. К доводам инициативной группы не прислушалась, а бывшего настоятеля, по ее словам, даже не приглашали перейти в церковь украинскую.
400 лет были в рабстве у Москвы. Как мы в Божите вообще? Теперь мы свободные люди. Я говорю, да, теперь все будет очень хорошо, война закончится, все вы решите. Короче, батюшки сказали, пшел вон.
Но представители инициативной группы показывают подписи и видеозапись собрания. Говорят, люди проголосовали за украинскую церковь свободно и добровольно, а своих прихожан обманывают как раз представители другой церкви. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесская область.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Звикаємо ми до щастя і до лиха. Незвичне з часом звичне нам стає. Та живить нас завжди одна утіха. Щодень новий, нове нам щось дає. Весняний ранок – пісню солов'їну, а літній день – спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже. І не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не стане ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно. За ким майбутнє і яке воно? Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от России на президентских выборах 2019 года. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. По его словам, министерство направило соответствующее обращение к миссии ОБСЕ. На прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии Украины обратили внимание страны международных организаций, что согласно украинскому законодательству Россия является государством-агрессором, которое оккупировало часть территории Украины, и попросили учитывать эту информацию при принятии решение о направлении официальных наблюдателей. Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен завтра посетят Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, главы МИДов намерены получить актуальную информацию о гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции объединенных сил и в районе украинских морских портов в Азовском море. Также предусмотрено посещение контрольно-пропускного пункта Гнутова. На контрольном пункте пропуска Станица Луганская умер пенсионер. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что это уже 9-я смерть на контрольно-пропускном пункте с начала года. По данным ООН, в 2018 году во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек. В Северодонецке на территории заброшенного завода полиция изъяла 10 ящиков боеприпасов, скрытые под мусором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам правоохранителей, схрон обнаружили в ходе обследования одноэтажного здания, расположенного на территории неработающего завода по улице Силикатной. Полиция проводит проверку. Человека, который оставил схрон, устанавливают. Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года. Об этом сообщил он в своем видеообращении. По словам музыканта, он будет работать над тем, чтобы провести во власть как можно больше молодых профессионалов. 22 января Вакарчук анонсировал возвращение в политику из-за, цитирую, «разочарования современным ее состоянием в Украине». Лидер группы «Океан Эльзы», напомню, был народным депутатом 6-го созыва в период с ноября 2007 по декабрь 2008 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».